Анна Рад. Эпидемия Z. Книга 5. Глава 1. Джума остановил велик на красном свете, уперев одну ногу в асфальт. Нога сама по себе отбивала ритм, под который в наушниках выла гитара. Это их новый альбом. Они себя в этот раз превзошли. Джума никогда не включает утром новости и не лезет в соцсети. Он уже знает по опыту, вся эта дурная суета и дурные вести только собьют его настроение. А вот голос Грола задает верный тон, на весь день помогает отгонять тревожные мысли и дает почувствовать, что все под контролем. Что ему сегодня понадобится больше всего, он просто пока об этом не догадывается. Подняв голову к светофору в ожидании зеленого, он не замечает, что машина на другой стороне перекрестка пуста. Двигатель заведен, но дверь распахнута. Как будто водителю внезапно пришлось срочно отлучиться по самому неотложному делу. Джума также не придает особого значения тому, что перекресток, на удивление, пуст в это утро. Обычно здесь полно велосипедистов, пешеходов и машин, все спешат на работу или учебу. Но сегодня Джума, кажется, почти совсем один. Кроме двух человек, приближающихся слева. Он видит их краем глаза, но они еще далеко, и он не смотрит в их сторону. Вместо этого он бросает взгляд в противоположную сторону и замечает кое-что еще, чего он не ожидал. В паре кварталов откуда-то поднимается дым. Он очень темный, почти черный, и четко виден на фоне яркого утреннего неба. Это не похоже на мирный костер во дворе или на спонтанный ранний шашлык. Похоже, это горит здание. «О, нет!» — хмурится Джума. «Надеюсь, никто не пострадал». Он приподнимает один наушник, чтобы прислушаться, не слышно ли сирен. Не слышно. На секунду возникает мысль позвонить в пожарную, но с таким огромным и заметным столбом дыма он уверен, что им уже сообщили. Они, возможно, уже на месте. Только собираясь вернуть наушник на место, он улавливает звук сзади. Громкий грохот, будто разбилось окно. Он поворачивает корпус, оглядываясь. Сначала ничего не видно. Улица кажется странно пустынной. Потом в метрах 100 из переулка на проезжую часть выкатывается автобус. Но вместо того, чтобы повернуть, он продолжает ехать прямо, сбивается на тротуар и въезжает лобовой частью в фасад дома, отчего останавливается. Джума смотрит с недоверием. Сквозь стекла он видит пассажиров. Они, кажется, в панике из-за чего-то, даже дерутся. Что за чертовщина? Он решает позвонить в полицию. Что бы там ни происходило в этом автобусе, ничего хорошего. Он достает телефон и видит 18 пропущенных вызовов. Один от Зори, 4 от Катрин и 2 от Хагаса. Джума удивленно моргает. Что могло случиться, если звонят и тетя, и девушка, и лучший друг? Впервые он пожалел, что держал телефон в авиарежиме. Очевидно, случилось что-то важное, и он сильно сомневается, что это что-то хорошее. Первая мысль – это как-то связано с вирусом, о котором все говорят уже 2 дня подряд. Но его очаг в Торике и вообще... Развернувшись обратно к перекрестку, он замечает движение краем глаза. Те двое, что шли сюда, теперь сильно ближе. Они переходят улицу, но даже не утруждают себя поиском зебры. Вместо этого они идут прямо через центр перекрестка. Джума поворачивает голову, чтобы разглядеть их, и вскрикивает. Глава 2. Ворвавшись в прихожую, она едва не врезалась в спину дородной женщины. «Двигайся!» – прошипела Элла, сильно толкнув ее. Это было все равно, что толкать носорога. Женщина лишь слегка пошатнулась, обернулась и хмыкнула, будто говоря: «Эй, а чего торопишься?» Элла проскользнула мимо, пробежала через кухню и ворвалась в гостиную. Оглядевшись, она увидела кровавые следы своей схватки с Гуннаром, и ее передернуло от неприятного восплеска. Но в комнате больше никого не было. «Хагас?» — позвала она. Голос отозвался эхом, но ответа не последовало. Сзади раздалось хрипение. Женщина-носорог вошла в комнату и, направляясь через весь холл к лестнице, в дальнем углу. Элла опередила ее, взбегая по ступеням через две и снова выкрикивая имя Хагаса. На площадке второго этажа ее ждал сюрприз. На полу валялась металлическая сушилка для белья. Переступив через нее, Элла замерла, перехватив дыхание. В нескольких шагах происходило то, что привлекло тучную женщину. Шло пиршество. Трое зомбов рвали и терзали фигуру, распластанную на полу. Человек, казалось, был уже мертв. Все были в одежде, и невозможно было разобрать, кто это, пока Элла не заметила руку, тянущуюся к лестнице. Перчатка была разорвана в клочья, и виднелись черные пальцы. «Хагас!» — выдохнула Элла, прикрыв рот. «О, Боже!» Как будто услышав свое имя, пальцы дернулись. «Он еще жив!» Одна из зомбов, молодая, спортивного вида женщина, казалось, заметила движение руки, потому что бросила попытки прожечь зубами куртку со спины и наклонилась, чтобы схватить Хагаса за запястье. Ей бы это удалось, если бы ее собственная рука не висела сломанной и бесполезной. Она, видимо, забыла об этом на мгновение, и тех нескольких секунд, что ей потребовалось, чтобы потянуться левой рукой, хватило Элле, чтобы ринуться вперед и нанести женщине удар ногой в голову, как футбольным мячом. Удар был настолько сильным, что Элле показалось, будто ее голова сломалась в момент удара, и она вскрикнула от боли. Женщина, явно не ожидавшая такого, отлетела назад и растянулась на спине. Элла не стала тратить время на боль в ноге. Она тут же схватила следующего зомба-парня и стащила его с Хагаса. Оттащить его оказалось сложнее, чем женщину, в основном потому, что он успел крепко вцепиться в одежду. Но Элла дважды жестко ударила его по виску. Этого хватило, чтобы оглушить, и она отшвырнула его прочь. Когда она бросилась к третьему зомбу, грызущему Хагаса под коленом, женщина уже отправилась от удара и снова поползла к нему. «Нет, не смей! Назад!» Элла, конечно, знала, что разговаривать с ней совершенно бесполезно, но она не могла сдержаться. Она толкнула женщину в плечо, и та повалилась на бок. Но это была проигрышная битва. Парень уже поднялся и снова присоединился к пиршеству. Элла не могла удержать их всех. К ее удивлению, Хагас вдруг поднялся на руки и колени. Подняв голову, он встретился с ней взглядом, и Элла на полпути ожидала увидеть лишь пустую черноту. Но его глаза были живыми. «Иди!» — выдохнула Элла. «Убирайся отсюда!» Затем она бросилась на парня, своим телом отталкивая его. Этого хватило, чтобы Хагас начал ползти вперед. Он тащил за собой того, кто все еще работал с его ногами, но Хагасу удалось приподнять свободную ногу и нанести ослиный удар, пришедший парню в челюсть. Женщина набросилась сбоку, обхватив Хагаса за шею в борцовском приеме, будто пытаясь задушить, но на самом деле ей нужно было просто зафиксировать его голову, чтобы вонзить в нее зубы. Балаклава была из шерсти или хлопка, и когда женщина отдернула голову, С ней оторвался большой клок ткани, а вместе с ним изрядная прядь черных кудрявых волос Хагаса. Он хрипно крякнул от боли и отмахнулся от женщины, но из-за того, как она его держала, не мог дотянуться до нее. Она выплюнула клок и уже собиралась наклониться для второго укуса, как Элла схватила ее за голову обеими руками и резко дернула на себя. Женщина зашипела, но не отпускала Хагаса. Пальцы Эллы скользнули по сальной коже, тогда она впилась ногтями и почувствовала, как кончики пальцев проваливаются в глазницы. Это дало лучший захват, и она дернула сильнее, ощутив, как глазные яблоки становятся влажными, а ее пальцы погружаются глубже. Женщина вынуждена была отпустить Хагаса, и Элла швырнула ее на пол. Мельком, увидев ее лицо, Элла едва не вырвала от вида провальных глаз, сочащихся розоватой жидкостью. «Беги!» — крикнул кто-то, и Элла поняла, что это она сама. «Беги, Хагас!» Хагас уже полз. Добравшись до лестницы, он сумел увернуться от двух мужчин-зомбов, хватавших его с обеих сторон. Он достиг верхней ступени и продолжил движение вниз. Элла снова толкнула женщину, когда та попыталась подняться и побежала вслед за Хагасом. Он успел спуститься всего на 4-5 ступеней. Женщина-носорог преграждала ему путь и вот-вот должна была на него обрушиться. «Черт возьми!» — вскрикнула Элла, сбегая вниз. Она добралась до Хагаса и налетела на женщину как раз в тот момент, когда та ухватилась за балаклаву. На этот раз попытка Эллы опрокинуть женщину увенчалась успехом, но только потому, что та стояла на лестнице. Легкого толчка хватило, чтобы она потеряла равновесие. Ее ноги поскользнулись, и она полетела кубарем вниз. Она была такой тяжелой, что каждый ее удар о ступени заставлял содрогаться всю лестницу. Наконец она шлепнулась на пол, ее череп с сухим треском ударился, и она осталась лежать на спине. Ее руки и ноги несколько раз дернулись в конвульсиях. Элла подхватила Хагаса под руку и помогла ему встать. Его ноги подкашивались, но он сумел удержаться, вцепившись в Эллу и перила. Без балаклавы Элла увидела, насколько он измотан. Он обильно потел, тяжело дышал, и все его тело дрожало. Он выглядел так, будто его сразила сильнейшая лихорадка. Они его уже заразили? Некогда было разбираться. Они спустились вниз так быстро, как только могли. Ровно настолько, чтобы достичь первого этажа, прежде чем за ними покатился первый зомб. Двое других были прямо за ними, наполовину карабкаясь, наполовину падая. «Они не отстают», — сказала Элла, хотя и не было нужды сообщать это Хагасу. «Давай, в ванную». Она помогла Хагасу пересечь гостиную, и они вошли в ванную, где Элла впервые увидела Гуннара и поняла, что он болен. Казалось, прошла целая вечность, хотя это было только прошлой ночью. Она захлопнула дверь и повернула ключ. Зомбы, скорее всего, не догадаются, как повернуть ручку, но рисковать не стоило. И она была рада, что заперла дверь, потому что через 5 секунд ручка задрожала от ударов зараженных, напирающих на дверь. Элла обернулась к Хагасу, который сполз на унитаз. Он с трудом расстегивал молнию на куртке. «Давай, я помогу», — сказала Элла, опускаясь перед ним на колени. Она расстегнула молнию и помогла ему снять несколько слоев одежды, как родитель раздевает ребенка. «Спасибо», — прошептал он, сглатывая. «Эй, не благодари, я была должна». Они сняли последний слой, оставив Хагаса в том, что было на нем еще в доме престарелых. Джинсы, носки и тот самый отличительный белый полухалат-полуфутболку, которую носят сиделки. Разница была лишь в том, что теперь она была влажной и прилипла к телу. Видимых следов крови не было. Он моргнул и улыбнулся. «Когда я впервые тебя увидел, то подумал, что уже мертв». Она почувствовала исходящий от него жар и посмотрела ему прямо в глаза. «Возможно, скоро будешь. Они тебя кусали или царапали?» Хагас опустил взгляд, будто проверяя себя, не уверен. «Что ж, тогда лучше разглядеть тебя до конца и выяснить». Хагас не стал возражать. Он просто кивнул, моргнул и начал стягивать футболку. Элла внимательно осмотрела его торс. Его кожа была цвета темного шоколада, что затрудняло поиск мелких царапин. Но, кажется, все было чисто. Он наклонился вперед и повернулся боком, позволяя ей осмотреть спину. «Пока вроде чисто», — пробормотала Элла. «Думаю, ты мог...» «Ой!» «Что?» Элла указала на его ногу. Сзади, в том месте, где один зомб особенно усердствовал, джинсы были разорваны. Разрез был не огромным, но ткань определенно порвана. «Это плохо», — пробормотал Хагас. Элла на мгновение взглянула на шкафчик над раковиной. Она вспомнила, как Гоннар дезинфицировал свою рану, когда был здесь. Это не помогло и не поможет Хагасу. Если кожа повреждена, он умрет. «Я не чувствую боли», — сказал Хагас. «Снимай штаны», — тихо сказала она ему, игнорируя удары и стоны за дверью. «Посмотрим, повезло ли тебе».
Глава третья. Времени садиться на велик нет. Эти двое уже слишком близко, почти на расстоянии вытянутой руки, и одного взгляда на их черные глаза достаточно, чтобы понять, их намерения далеко не добрые. Он пытается спрыгнуть с велосипеда, но скорее просто падает. Кувыркнувшись, он откатывается по асфальту и вскакивает на ноги как раз в тот момент, когда ближайшая из них, девчонка, немного младше его, в своем рвении добраться до него, спотыкается о велик, словно вообще его не замечает. Второй, мужчина постарше, кажется, соображает чуть лучше, потому что обходит и велосипед, и девушку. Джума срывает наушники, пятясь. «Эй, мужики, назад! Не подходи!» Старик, кажется, вообще его не слышит. Или слышит, но плевать хотел. Он просто продолжает неуклюже двигаться к Джуме. Его голова склонена на бок из-за зияющей впадины прямо над ключицей. Выглядит так, будто крупный хищник откусил кусок плоти, вырвав мышцы и сухожилия и обнажив кость. Удивительно, но это, похоже, совершенно не беспокоит самого мужчину. Джума намеренно не смотрел на те ужасные ролики, которые крутились в новостях и по сети. На некоторых были крупным планом зараженные, и он просто не хотел этого видеть. Не только потому, что это было страшно, а больше из-за чувства, что это ужасное вторжение в частную жизнь. Зараженные люди явно не отдавали себе отчета в своих действиях, а снимать их страдания и выкладывать в сеть – это было похоже на дело бессовестного папарацци. И все же, хотя он их едва ли видел, Джума мгновенно понимает, что эти люди заражены вирусом историка, что они опасны и что любой контакт с ними нужно избегать любой ценой. Потому, когда мужчина продолжает двигаться к нему, Джума бросает велик и несется вниз по улице. Слишком поздно он осознает, что бежит прямо к автобусу. Раздается череда быстрых резких ударов. Кто-то внутри молотит по стеклу. Оно разлетается вдребезги, и осколки сыплются на асфальт, словно ледяные снежинки. Человек, парень в тяжелой куртке, буквально вываливается из проема еще до того, как стекло полностью осыпалось. И Джума сразу видит, почему. За ним следуют двое других, явно зараженных. Они вцепились в его куртку, он неуклюже приземляется на асфальт с криком боли.